В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Украинские правозащитники совместно с представительством президента Украины составили список людей, которые, по их данным, причастны к милитаризации детей на аннексированном Крымском полуострове. В списке 12 человек, в частности, бывший и нынешний министр образования российского правительства Крыма, а также подконтрольной России уполномоченный по правам ребенка. Ранее Организация Объединенных Наций в своей резолюции призвала Россию прекратить усилия по включению крымских образовательных учреждений в систему военно-патриотического воспитания Российской Федерации. Как выглядит на практике милитаризация России и образования в аннексированном Крыму? Как Украина планирует повлиять на этот процесс? И какие цели преследует военно-патриотическое воспитание в России? Поговорим об этом в эфире радио Крым Реалии в студии Елена Римовская. Добрый вечер.
Тема дня.
Сразу напомню, что у всех наших слушателей есть возможность позвонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Кроме того, 044 490 29 05 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Трансляция нашего эфира есть не только на средних и на FM-волнах, но и на YouTube-канале «Крым Реалий» и на Facebook-странице «Крым Реалий». И там, к слову, есть удобная опция оставлять свои комментарии, вопросы, замечания – прямо в чате под трансляцией. Все замечания, вопросы, которые будут по теме, будем озвучивать в нашем эфире. Итак, 14 января украинские правозащитники при участии представительства президента Украины в Автономной Республике Крым и Севастополе презентовали исследование под названием «Милитаризация крымских детей. Кто несет за это ответственность?». И в рамках этого мероприятия был представлен список тех, кого украинские правозащитники считают ответственными за милитаризацию России системы образования на аннексированном Крымском полуострове. И вообще в списке 12 человек, и в частности это нынешний подконтрольный России министр образования Крыма Валентина Лаврик, ее предшественница Наталья Гончарова, а также есть подконтрольный России уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева, исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета Андрей Фалалеев, а есть директор крымского лагеря «Артек» Константин Федоренко. Кроме того, в этом списке директора нескольких крымских школ, глава крымского отделения добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России, или же ДОСААФ, руководитель так называемого Крым-патриот-центра. По мнению авторов исследования, главной целью российского патриотического воспитания в Крыму является, цитирую, уничтожение украинской и крымско-татарской идентичности крымских детей и формирование у них идентичности универсального российского гражданина. Тут я, к слову, призываю наших слушателей отреагировать. Интересно ваше мнение, какие цели преследует вот такая система российского военно-патриотического воспитания на аннексированном Крымском полуострове? Согласны ли вы с определением, которое озвучили украинские правозащитники? Украинские правозащитники, которые презентовали это исследование, они напомнили, что пропаганда службы в армии государства-оккупанта является нарушением международного законодательства. Соответственно, те люди, которые упомянуты в этом списке, они способствуют, да, достижению тех целей, о которых правозащитники упомянули, по мнению непосредственно авторов исследования. Стоит отметить, что это исследование стало совместной работой Крымской правозащитной группы Центра прав человека ЗМИНа, Украинского Хельсинского союза по правам человека и представительства президента Украины. Фигуранты списка пока не комментировали результаты исследования. Радио Крым Реалии направили запрос, вот, в частности, действующему омбудсмену по правам ребенка Крыма Ирине Клюевой. Ждем ответ. Если будет возможность у представительства уполномоченного по правам ребенка Крыма, то будем благодарны за ответ на наш запрос, потому что сегодня не ответили. Напомню, что ранее украинские правозащитники, эксперты в сфере образования уже обращали внимание на то, что с 2014 года в образовательных учреждениях Крыма, Севастополя появились мероприятия военно-патриотического характера, имеется в виду в поддержку Российской Федерации. Речь не только о каких-то одноразовых акциях, но также о появлении целых кадетских и казачьих классов, в частности. Кроме всего прочего, в Крыму появились такие организации, как Юнармия, это движение, которое было зарегистрировано в России в 2016 году, и есть крымское отделение Юнармии. Стоит отметить, что соучредителями выступили Ветеранская общественная организация Вооруженных сил России и Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России, ДОСААФ, да, которое мы уже упоминали в нашем эфире. Есть непосредственно крымское отделение этой организации под названием ДОСААФ. И есть такое учреждение, которое называется Региональный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию, сокращенно Крым-Патриот-центр. Оно было, появилось в Крыму в 2015 году. Также можно упомянуть о том, что мероприятия, ну, пророссийской военно-патриотической направленности проходят на базе таких центров, как Артек, вероятно, потому директор центра и оказался в списке украинских правозащитников, ну, и других организаций, учреждений, которые, вот, в частности, имеют военный такой уклон. Приведем несколько буквально примеров такой деятельности на полуострове с момента даже не столько начала аннексии, а вот за последний год, за последние несколько месяцев. В декабре, и мы рассказывали об этом в нашем эфире, радио Крым Реали, атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин сообщил о том, что в новом 2021 году в Черноморском районе Крыма откроется казачий кадетский корпус. Это будет специализированная школа интернатного типа. Тогда же Елена Романовская, зампредседателя подконтрольного России правительства Крыма, анонсировала создание в Сакском районе военно-патриотического центра, где к обучению детей привлекут казаков и российских военных. Давайте послушаем Елену Романовскую.
Где будут и полосы препятствий, и преподаваться кадровыми военными, ну, в том числе с привлечением казаков, преподаваться курсы военной стратегии и тактики, где будут проходить культурные мероприятия, и вот такие пятидневные курсы будут проходить на базе этого центра.
Также можно отметить из того, что известно публично, в августе крымские школьники отправились в патриотический поход под названием «Юноармейская миля». Этот поход освещался в крымских СМИ. В августе же тоже на берегу Донузлава прошел патриотический лагерь-форум.
С развертывания огромной копии Знамени Победы начинается работа военно-патриотического лагеря на берегу озера Донузлав. Удержать полотнище на весу удается силами 160 человек. Именно этот символ объединяет участников из разных уголков России, из Донецкой и Луганской народных республик.
Вот это фрагмент сюжета российского телеканала «Вести Крым» об этом патриотическом лагере-форуме. Кроме того, в октябре Крым-Патриот-центр сообщил о том, что учащиеся гимназии имени Андреева в Бахчисарае пополнили ряды движения «Юнармия». И вот, тут я процитирую сейчас сообщение непосредственно Крым-Патриот-центра, в торжественной обстановке новоиспеченные юнармейцы произнесли клятву быть истинными патриотами своей родины, тут можно предположить, конечно, какой, в рамках мероприятия на территории гимназии специалисты Крым-Патриот-центра организовали выставку оружия. В частности, на выставке вооружения были представлены различные огневые единицы. Ребятам рассказали об особенностях применения того или иного устройства. Все можно было потрогать и подержать в руках, собрать и разобрать ММГ АК-74. Конец цитаты. Вопрос к нашим слушателям из Крыма и Севастополя. Как вы относитесь к деятельности упомянутых организаций? И тут, мне кажется, в большей степени это вопрос к родителям крымских, севастопольских школьников. Во-первых, действительно ли вы сталкивались с тем, что вашим детям приходится принимать участие в таких акциях? Возможно, у вас есть какая-то своя личная история, свое отношение, да, к таким акциям. Ну и в целом, как относитесь к тому факту, что с 2014 года в крымских, севастопольских школах и в каких-то таких учреждениях, где дети проводят свое время после школы, на выходных, появились такие военно-патриотические акции российские. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Напоминаю также, что у нас есть прямая видеотрансляция на YouTube-канале «Крым Реали» и на Facebook-странице «Крым Реали». Там можете оставлять свои комментарии непосредственно под нашими трансляциями. Если будут по теме, будем цитировать. Я напомню, что отталкиваемся мы сегодня от того, что украинские правозащитники составили список тех людей, которые своей работой в Крыму способствуют, ну, скажем так, насаждению этой самой системы военно-патриотического воспитания России на аннексированном Крымском полуострове. К нам присоединяется Валентина Потапова, одна из участниц презентации исследования, я предполагаю, что одна из авторов исследования, руководитель образовательного направления Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Валентина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вас хотела расспросить по поводу списка. 12 человек сейчас в том списке, который вы презентовали. Я, в принципе, для меня очевидно, да, почему там есть нынешний и бывший министр образования Крыма. Но интересно также, что там есть несколько директоров школ. Да? Ну, в Крыму явно больше, чем 3-4 школы. Почему именно эти директора оказались в списке? По каким критериям вы этот список составляли?
Ну, я могу сказать, что список, который мы презентовали, это только вершина айсберга того огромного списка, который действительно был подготовлен совместно с представительством президента по вопросам Крыма и общественных организаций. На сегодняшний день уже есть более 70 человек, которые есть в этом списке. Но для такой публичной презентации мы отобрали 12 человек, и мы ориентировались на то, что там должны быть представители как формального образования, так и неформального образования. Вот почему мы пытались сбалансировать, чтобы представители формального образования и неформального образования были приблизительно в равной пропорции. Также вы правильно сказали, что это руководители системы образования Крыма, и они тоже попали в этот список. Почему именно, вот вы сейчас упомянули директоров школ, почему именно эти директора школ? Потому что именно эти директора школ, по тому, когда мы рассматривали деятельность системы образования в Крыму, были наиболее активны в насаждении милитаризации и в таком сознательном игнорировании конвенции прав ребенка.
Валентина, у меня к вам вопрос. Тут я процитирую комментарий нашей, я так полагаю, слушательницы, которая оставила комментарий под YouTube-трансляцией. Вот она нас послушала, посмотрела также фрагменты видео, которые мы показывали в рамках нашей видеотрансляции, и написала, что мы все переворачиваем, потому что разбирать и собирать АК на уроках ОБЗЖ учат уже лет 70. Есть ли у вас как отреагировать? В чем действительно отличие того, что вы наблюдаете в Крыму на протяжении последних уже почти 7 лет?
Вы знаете, я не знаю, сколько лет слушательнице, если она упоминает, что разбирать автоматы учат уже лет 70. Я могу сказать, что после того, когда произошел распад Советского Союза, достаточно серьезно поменялась и система военной подготовки, потому что в Украине это называлось «захист вытчизны». И вот там, если еще и сохранились частично какая-то строевая подготовка, то практически занятия по непосредственной работе с оружием, она исчезла. И этого не было. Это было по разным причинам, в том числе это была причина безопасности, и в том числе это была причина в том, что после распада Советского Союза и после завершения холодной войны Украина, может быть, это было не совсем правильно, но Украина перестала готовиться к войне, потому что вот этого врага, который был у Советского Союза, вечный, Соединенные Штаты, его не стало. Вот это деление мира на западный мир и великий Советский Союз, его тоже не стало. И поэтому система военной подготовки, она очень сильно изменилась. Кроме того, в Украине появился курс, который назывался «Дослідджуємо гуманитарное право», который как раз-таки показывал ответственность во время войны за действия по отношению к гражданскому населению. Поэтому я не знаю, что сейчас вспоминает слушательница. Скорее всего, вот то самое детство, которое было советское. Да, действительно, я могу сказать, что в своем советском детстве я тоже разбирала автомат. Что касается после 90-х, то это, в общем-то, исчезло.
Валентина, я смотрела презентацию вашего исследования, презентацию этого списка, и перечисляли и вы, и ваши коллеги разные виды мероприятий, в частности, те, которые проходят, да, вот такого пророссийского военно-патриотического направления, те, которые проходят в рамках обычного учебного процесса. И у меня возник вопрос, является ли обязательным участие в таких мероприятиях? Вот есть ли возможность у детей, у их родителей отказаться от того, чтобы, скажем так, принимать участие там, в том же движении «Юнармия» или в какой-то акции, которую проводит класс или школа?
Вот вы знаете, появление этого списка непосредственно связано с тем вопросом, который вы сейчас задали. Этот список скорее предупреждение. Я понимаю, что прокуратура Автономной Республики Крым будет готовить по этому списку криминальные впроваджения, но что касается правозащитников, это скорее такое достаточно серьезное предупреждение всем тем, кто отвечает за воспитание детей и за образование детей на оккупированном, на оккупированной территории. Когда вы говорите о том, что... извините, мысль потерялась. Напомните, пожалуйста, вопрос.
Вопрос был о том, обязательно ли участие в таких акциях.
Да. И вот когда мы говорим о том, что это список предупреждения, то действительно участие в юнармии, оно не является обязательным. Участие в кадетских, там, отдать ребенка в кадетский класс или в казачий класс, это тоже по выбору родителей. И это не обязательно. Однако те люди, которые попали в этот список, это как раз-таки те люди, которые создают на территории своего образовательного учреждения такую атмосферу, когда ребенок, который не пойдет в юнармию, да, или не будет принимать в этом участие, он становится жертвой буллинга. Он становится жертвой буллинга как со стороны администрации школы, со стороны учителей, со стороны преподавателей, со стороны одноклассников и со стороны других родителей. И такие факты у нас были зафиксированы еще в 2014-2015 году. У нас было достаточно много обращений из Крыма. Да, сейчас их становится меньше, потому что прошло 7 лет. Но тогда родители, бабушки, дедушки были возмущены вот этим давлением. И, в общем-то, от людей, которые работают в системе образования, именно от них зависит, будут ли они выполнять законы Российской Федерации, которые делают эту систему добровольной, или они будут выслуживаться перед новыми хозяевами и создавать такую супер ситуацию милитаризации полуострова. Потому что мы сравнивали ситуацию по милитаризации с другими регионами Российской Федерации. Так вот, я могу вам сказать, что Крым, он лидирует по милитаризации и по участию детей в юнармии среди других российских регионов. И если вы почитаете российских блогеров, которые возмущены появлением юнармии, и очень много людей в гражданском обществе Российской Федерации возмущены этой деятельностью, то в Крыму у нас тишь, гладь и благодать. И за это отвечают как раз-таки те люди, которых мы назвали и которых значительно больше.
Последний вопрос, короткий. Как вы видите, вот, ну, скажем так, дальнейшую жизнь этого списка? Вы уже упомянули о том, что, я так понимаю, вы считаете, или, возможно, есть уже какая-то договоренность, что прокуратура Автономной Республики Крым обратит внимание на этот список. Но вы как считаете, что может сделать Украина, чего ждете?
Мы, да, вы правильно сказали, что есть договоренность с прокуратурой Автономной Республики Крым, она обратит внимание на этот список, и будет, мы будем еще сотрудничать с этим списком, с прокуратурой Автономной Республики Крым, даже не столько мы, сколько представительство президента, потому что, еще раз говорю, что это защита детей, и мы должны заставить все-таки Российскую Федерацию выполнять конвенцию по правам ребенка. И этот список, мы думаем, что будет иметь жизнь, но это уже чисто юридические шаги, которые будут сделаны прокуратурой Автономной Республики Крым.
Поняла, спасибо вам большое. Это была Валентина Потапова, руководитель образовательного направления Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Напомню, что, в частности, и Валентина Потапова презентовала на прошлой неделе список тех лиц, директоров школ, чиновников, которые, по мнению украинских правозащитников, причастны к милитаризации образования в аннексированном Крыму. И опять-таки, возвращаясь к вашим комментариям, наши дорогие слушатели, слушательница, которая написала по поводу автомата в школе, дописывает вот здесь, что в России, чтобы служить в армии, в военкоматах конкурсы, чтобы отобрать лучших, и созданы кадетские классы и даже школы. И тут я, наверное, вернусь к тому, с чего начали украинские правозащитники, с чего начали мы нашу программу. Они указывают на то, что Крым и Севастополь являются незаконно аннексированными России. Соответственно, тот факт, что Россия считает нормальным интегрировать свою систему военно-патриотического образования с системой образования в Крыму, является нарушением, в частности, международного законодательства. На это указывают украинские правозащитники. Ну и, соответственно, вопрос как раз-таки в том, что Крым и Севастополь – это территория Украины. Соответственно, если Россия внедряет какие-то свои практики на территории Крыма, то это и вызывает главные вопросы. Что касается действий прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя, то 14 января прокурор ведомства Ольга Пирогова рассказала о том, как прокуратура реагирует уже на данные о милитаризации России дошкольного и школьного образования на Крымском полуострове.
Одним з найпоширеніших, найсерйозніших злочинів, які чиняються на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, саме на напрямку захисту прав і свобод дітей, це є здійснення пропаганди служби в армії країни-окупанта серед дітей. На даний час під процесуальним керівництвом автономії за результатами проведених слідчих дій та відповідної вже експертизи нами готується повідомлення про підозру одному з організаторів військово-патріотичного виховання дітей на Кримському півострові, який підозрюючи вчинення порушення законів та звичаїв війни. Це відповідна кваліфікація за нашим кодексом, частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Вона полягає в порушенні вимог статті 51 4 Женевської конвенції, яка забороняє здійснення серед цивільного населення пропаганди служби в армії окупуючої держави. Окрім того, нами документуються і факти залучення дітей до військово-патріотичного виховання, нами встановлюються також і факти розпалення міжнаціональної та міжетнічної ворожнечі. Також нами встановлено ряд установ та організацій на тимчасово окупованій території півострова Крим, які, отримуючи фінансування та оснащення від державних органів Російської Федерації, погоджуючи програми військово-патріотичного виховання дітей з Міноборони Російської Федерації, здійснюють пропаганду серед місцевого населення півострова Крим, а саме дітей і підлітків, на користь добровільного вступу до Збройних сил та інших силових відомств Російської Федерації.
Это был комментарий прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. Имеется в виду та прокуратура, которая вынуждена действовать на материковой части Украины. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» говорим сегодня о милитаризации России дошкольного и школьного образования в Крыму и Севастополе. Сделаем небольшую паузу, продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Рассказали мы о том уже, как выглядит милитаризация на примере, да, каких-то крымских профильных учреждений или каких-то акций. И тут стоит еще сделать такое небольшое отступление, рассказать о том, что происходит в России. Я уже упоминала о том, что в 2016 году в России появилось такое движение, как Юнармия. Кроме того, в прошлом году, в 2020-м, Госдума России приняла предложенные президентом Владимиром Путиным изменения в закон об образовании. И, в частности, они позволят включать воспитательные программы в школьные, и, судя по формулировкам поправок, речь идет, в частности, о так называемом патриотическом воспитании. Кроме того, в 2017 году, что интересно, эксперты Российской высшей школы экономики подсчитали, что общий среднегодовой бюджет на тот момент действующих в российских регионах программ по патриотическому воспитанию составил 15 миллионов долларов. Причем, ну, на тот момент исследователи проанализировали 81 программу, связанную связанную с патриотическим воспитанием. И вот как раз в этой части нашей программы мы и поговорим о военно-патриотическом воспитании в России, да, каковы цели вообще сейчас этого военно-патриотического воспитания. К нам присоединяется политический аналитик Леонид Власюк, бывший аналитик партии «Единая Россия», который переехал из России в Израиль. Леонид, добрый вечер.
Но я не совсем из России в Израиль переехал. Я сначала переехал в Украину, добрый вечер, а потом уже переехал в Израиль.
Спасибо за уточнение. Если позволите, я тогда задам первый вопрос. Он будет звучать следующим образом. Мы видим, что определенные такие инициативы военно-патриотической направленности в России активизировались вот как раз после 2014 года. С чем это связано? И можно ли сказать, что в последние годы этому уделяется все больше и больше внимания?
Да, это связано с тем, что нынешняя власть понимает, что рано или поздно придется как-то удерживаться на штыках. Это очень яркий показатель того, что происходит. Это то, как это будет происходить, это показатель Беларуси. То, что происходило. Соответственно, необходимо будет где-то найти этих людей, которые будут стоять, те, которые сегодня служат, и те, которые сегодня поддерживают своими штыками нынешнюю власть. Рано или поздно они уйдут со службы, и нужна смена. Для эту смену нужно как-то воспитывать, и нужно готовиться к тому, что они должны будут выступать против населения и удерживать на штыках нынешнюю власть. Для этого, собственно, они и сделаны. Вот я открыл сайт Википедии, внимательно прочитал основные цели и задачи юнармии, и много воды там написано. Ну вот есть одна совершенно четкая, четкий посыл, который прямо вот спрятан в идеологии, но одно предложение. Противодействие идеологии экстремизма. То есть что такое экстремизм по-путински, сегодня мы прекрасно знаем. Достаточно просто выйти и похлопать в ладоши в пользу Навального, и ты получаешь 15-дневный срок и большой штраф. Просто достаточно похлопать, да. Вот это и есть экстремизм. Для этого, собственно, и создается такая вещь.
Вот ну, у нас слушатель услышал, что вы сказали о штыках, и пишет нам в комментариях, а какая страна не держится на штыках?
Ну, Израиль не держится на штыках. В Израиле как раз совершенно противоположная история. Израиль стремится свою армию поддержать, Израиль любит свою армию. Я каждый день встречаю на улице молодых ребят и периодически даже сам там чашку кофе покупаю там или мандаринкой угощу. И я вижу, как к людям относятся здесь, к армии относятся. И армия никогда в свой народ стрелять не будет.
Ну, а при этом видите ли вы, что в Израиле, где, да, сильная армия, учитывая все геополитические особенности, есть ли там вот такая активная подготовка детей еще в юном возрасте к тому, что... Да. И как тогда, ну, чем это тогда отличается от того, что происходит в России или аннексированном Крыму?
Объясню, чем две разные вещи. Израиль поддерживает и любит свою армию для того, чтобы она защищала его от постоянных внешних врагов, потому что Израиль находится в состоянии войны, а внутри свободное общество, а в России враги как раз находятся внутри, и они считают, что их население, их сограждане, с которыми они живут, это и есть враги. И они армию готовят для внутреннего употребления, для борьбы со своими гражданами. И убеждают российских граждан, что внешние враги существуют. Они пытаются убедить, что белое – это черное, а что друзья – это враги.
Леонид, вот, буквально разница, один еще вопрос, он касается того, такая реплика прозвучала от нашего предыдущего спикера, от украинской правозащитницы, которая мониторит ситуацию с военно-патриотическим российским образованием в Крыму. Она сказала, что по их данным на Крым и Севастополь в последние годы особое внимание в рамках этой системы военно-патриотического воспитания. Как считаете, возможно ли это?
Да, и именно так и должны поступать. Это четко укладывается в тактику захватнической войны. Если ты хочешь украсть будущее у народа, если ты хочешь украсть у народа его родину, укради его будущее, укради его детей. Забери детей, воспитай из этих детей послушных нукеров для того, чтобы они не знали, что такое у детей более пластичная психика. И эти дети потом, когда вырастут, они будут послушными солдатами, когда будет попытка освободиться. Они будут препятствовать восстановлению закона в отношении Крыма и Украины.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Леонид Власюк, политический аналитик. Леонид нам с нами поделился, в частности, и опытом Израиля, где он сейчас находится, и вот рассказал, в чем, по его мнению, принципиальные отличия от того, как построена система военно-патриотического воспитания в России и в Израиле. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от того, что украинские правозащитники обнародовали список людей, которые, по их мнению, причастны непосредственно к милитаризации системы дошкольного, школьного образования. В Крыму сейчас в этом списке 12 человек, и рассчитывают правозащитники, что, в частности, прокуратура Автономной Республики Крым будет реагировать на то, кто в этом списке есть. К нам в эфир присоединяется постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и Севастополе Антон Кореневич. Антон Александрович, добрый вечер.
Доброго вечера.
Мы уже коснулись темы того, что прокуратура Автономной Республики Крым готова реагировать, да, на, в частности, на этот список. У меня к вам вопрос по поводу того, вот что вообще в этой ситуации может сделать Украина. Может ли, например, она инициировать введение санкций против тех лиц, которые причастны к нарушению прав ребенка на территории Крыма и Севастополя?
Ну, по-перше, для України в ситуації тимчасової окупації Криму дуже важливо збирати будь-який фактаж, який свідчить про системну, неправомірну, злочинну поведінку як російських органів так званої окупаційної влади, так і, власне, конкретних фізичних осіб, конкретних громадян. Тому, зокрема, ця презентація, так, де одним з організаторів і авторів дослідження також було наше представництво, якраз і направлена на те, щоб показати, що насправді 6 років, да, 7 рік окупації – це не лише порушення Росії як суб'єкта міжнародного права, а це порушення конкретних людей. І в дуже багатьох випадках це порушення громадян України. Тому, безумовно, проти цих громадян можуть бути порушені кримінальні справи в рамках національних кримінальних проваджень, зокрема, як ви кажете, прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Ці дані можуть бути передані разом з іншими даними, скажімо, до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Звичайно, МКС не буде, вочевидь, відкривати провадження проти цих 12 громадян. Але це може бути частиною доказової бази, скажімо, в більш системних кейсах, так, порушень прав людини. Ну і щодо будь-яких санкцій, ну це громадяни України. Більша частина з цих 12 осіб – це громадяни України, тому Україна може належним чином оцінювати їхню діяльність, їхню неправомірну злочинну діяльність проти нашої держави.
Буквально один такой вопрос. Я знаю, что у вас время ограничено, но все же. Сейчас пока нет механизма, согласно которому была бы возможность вводить санкции в ответ на нарушение прав человека в Крыму. Да, мы наблюдали санкции за мост, санкции, ну, непосредственно за сам факт аннексии. Работает ли Украина над созданием такого инструмента, да, чтобы в ответ на задержание крымчан, на вот такие вот факты милитаризации детей в Крыму была возможность отреагировать и Украине, и потом міжнародному сообществу?
Україна працює над питанням санкцій як самостійно в своєму законодавстві, так і з нашими міжнародними партнерами. Зокрема, якщо пам'ятаєте, то у грудні був черговий 8-й раунд консультацій з правових питань тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією. І там одним з ключових питань якраз було питання санкцій. Питання санкцій активно комунікується нами з міжнародними партнерами, створені, як ви знаєте, в межах окремо центральних органів виконавчої влади окремі посади, чи то пак офіси, які займаються санкційною політикою. Тому я впевнений, що в питанні санкцій у нас обов'язково буде рух вперед.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, городе Севастополе. А я хочу отметить, что в декабре у нас был эфир по поводу новой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по милитаризации Крыма. И в этой резолюции, обновленной, потому что это не первая резолюция, касающаяся милитаризации, появился пункт, который касался как раз-таки милитаризации системы образования на Крымском полуострове. И в документе, в этой резолюции, в частности, содержится призыв, цитирую, воздерживаться, призыв к России, воздерживаться от создания образовательных учреждений, организующих военную подготовку крымских детей с заявленной целью подготовки к военной службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации, воздержаться от создания курсов военной подготовки в крымских школах и прекратить усилия по официальному включению крымских образовательных учреждений в систему военно-патриотического воспитания Российской Федерации. Конец цитаты. Отмечу, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на принятую тогда резолюцию заявил, ну так в целом и общем, без конкретизации по этому пункту, что, цитирую, в данном случае речь идет о суверенной территории России, на которой Россия в рамках международного права, международных обязательств вольна делать все, что необходимо для обеспечения собственной безопасности. Конец цитаты. Ну тут стоит отметить, что Украина, как и международное сообщество, не признает аннексию Крыма России. И напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от того, что украинские правозащитники презентовали список из 12 человек, которые, по мнению украинских правозащитных организаций, причастны к милитаризации школьного дошкольного образования в Крыму. Мы приводили вам примеры того, как эта милитаризация выглядит на практике. К нам присоединяется в эфир Олег Жданов, украинский военный эксперт. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень много у нас вопросов и таких комментариев под YouTube, под Facebook-трансляцией по поводу того, что но ведь Украина тоже организовывает военно-патриотические лагеря, и не видят некоторые наши слушатели ничего крамольного от того, что происходит в Крыму в сфере школьного, дошкольного образования по линии военно-патриотического воспитания. Вы для себя, ну, во-первых, есть ли разница действительно в концепции военно-патриотического воспитания Украины и России? И видите ли вы, как военный эксперт, проблему в том, что украинских детей в Крыму учат, ну, скажем так, быть лояльными к России?
Ну, первое, что не надо путать, это патриотическое воспитание и милитаризацию. У нас вот это движение пластунов и другие методы и способы доведения патриотического именно воспитания, то есть любви к родине, к месту, где ты живешь, где родился, где росли твои родители, и к необходимости в случае агрессии ее защиты. Вот это как бы патриотическое воспитание. А когда детей ставят в строй, одевают в военную форму, дают в руки оружие и с детских лет приучают к тому, что надо убивать, то вот это милитаризация. Вот в этом коренное отличие концепции тех, которые действуют в Украине. В Украине, кстати, у нас правительство очень мало уделяет этому внимания, и у нас практически, я бы сказал, что вопрос патриотического воспитания находится, ну, вот на очень низком уровне. А вот в Российской Федерации они этим заменяют духовность, они этим заменяют пустоту в идеологии, точнее, они формируют такую идеологию, военную идеологию, идеологию агрессии, идеологии того, что человек должен быть готов убивать, и милитаризация именно с военизированное, я бы так даже сказал, военизированное воспитание с самых юных лет.
Если позволите, я тут процитирую несколько комментариев у нас под Facebook и YouTube-трансляции. Под Facebook-трансляцией наша слушательница пишет о том, что, цитирую, «В принципе, в сегодняшней России весь патриотизм так или иначе переплетен с милитаризмом, как в добрые советские времена, так что нет ничего неожиданного в милитаризации воспитания детей». И я часто об этом задумываюсь, это тоже цитата, «Почему понятие «любить родину» обязательно связано с военной подготовкой». Также у нас есть комментарии под YouTube-трансляцией касательно вот так называемого военно-патриотического воспитания России в Крыму. Пишет наш слушатель о том, что из украинских детей делают солдат, которых они погонят на украинцев через 5-7 лет. Олег, у меня к вам вопрос такой. Вот, и тут, к слову, еще один комментарий. Представьте, сколько детей родилось и выросло в ДНР и в Крыму. Действительно, аннексия Крыма и война на Донбассе продолжается уже, по сути, ну, седьмой год. И вот как быть с тем, что ну, будет целое поколение детей, которые выросли как раз-таки в такой системе воспитания? И вот что, я не знаю, может ли Украина уже что-то делать для того, чтобы как-то учесть такие риски?
Ну, смотрите, Украина обязана делать, не то, что может, она обязана делать в плане пропаганды миролюбивости нашего государства и вот тех патриотических принципов, о которых я сказал, ну и которые должны быть изложены в том числе и в концепции национальной безопасности и обороны страны. Потому что это основа. Что нам делать с этим поколением, которое, да, кстати, в этом году уже там, по-моему, в первый класс пойдут те, кто родился в 14-м, именно во время развития самих этих событий. И мы действительно, международный механизм безопасности, он предусматривает эти варианты. И вот, кстати, тут очень большая ошибка и поспешность со стороны нашего руководства. Допустим, ООН рекомендует после деоккупации территорий первые выборы или вообще как бы передачу под полный контроль того государства, которое, чьи территории освобождены, этих территорий в управление, предусматривает на протяжении 3, а иногда и 5 лет. Есть такая рекомендация. То есть на первые 3-5 лет вводятся временные международные администрации, которые занимаются вопросом оздоровления общества. И вот в том числе и детей, которые воспитывались, и то поколение, которое попало вот под оккупационный режим. И только лишь после того, как международные эксперты приходят к выводу, что общество готово на сегодняшний день, оно демилитаризировано, оно прошло процедуру, те, кто совершал преступление или не совершал, прошли процедуру амнистии, и вот только тогда назначаются выборы в местные советы, и идет полная передача местного самоуправления под крыло государства.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был украинский военный эксперт Олег Жданов. Я напомню, что в эфире Радио Крым Реалі. Сегодня мы отталкивались от исследования, которое презентовали украинские правозащитные организации совместно с представительством президента Украины в Автономной Республике Крым. Украинские правозащитники обнародовали список из 12 человек, которые, по их данным, причастны к милитаризации системы образования в аннексированных Крыму и Севастополе. И, в частности, правозащитники ожидают, что украинские правоохранительные органы будут реагировать на этот список. И как нам рассказала одна из авторов этого исследования, Валентина Потапова, с которой мы пообщались в начале нашего эфира, она сказала, что на самом деле в их списке намного больше людей, но это те люди, которых они могут уже заявить открыто. Сами фигуранты этого списка его пока не комментировали. В частности, мы направляли запрос детскому омбудсмену Крыма Ирине Клюевой. Пока ответ не получили. Если кто-то из фигурантов списка готов прокомментировать, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией Радио Крым Реалі. Я же могу отметить, что и у вас была возможность, да, вспомнить о том, как обычно Россия отвечает на все вопросы, которые вообще связаны с милитаризацией Крыма. В России говорят о том, что Крым – это территория России, поэтому они могут там делать все, что угодно, в частности, и по вот такой линии. Но аннексию Крыма ни Украина, ни международное сообщество не признает. Я вижу, что у нас в комментариях упоминает один из слушателей о том, что в России начисляют при поступлении, вот я цитирую сейчас, дополнительные баллы в вузах к ЕГЭ членам движения «Юнармия». Что это, если не стимулирование милитаризации детей? Действительно, была такая новость в 2019 году о том, что юнармейцам будут добавлять баллы к результатам единого госэкзамена. Вот, в принципе, наверное, справедливо замечание нашего слушателя, что стимулируется участие в такой организации. Что касается еще развития вот этой российской системы военно-патриотического воспитания в аннексированных Крыму и Севастополе, то буквально на днях было заявление подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова, который сообщил на своей странице в ВКонтакте, что крымское отделение ДОСААФ, а я напомню, что это организация, которая расшифровывается следующим образом: «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», Так вот, Крымское отделение ДОСААФ получит в 2021 году 30 миллионов рублей на развитие программ по патриотическому воспитанию. И что сказал Сергей Аксенов в дополнение, да, к этому заявлению? Он сказал, что, цитирую, «наша задача – воспитать молодежь в духе патриотизма и уважения к традициям нашего государства». Ну, какое государство чтит Сергей Аксенов, мы с вами, наверное, догадываемся. И тут можно добавить, что Аксенов, к слову, является сопредседателем регионального отделения ДОСААФ Российской Федерации в аннексированном Крыму. Я напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность всегда к нам позвонить в прямой эфир, но если вы не успели или у вас появилась какая-то идея тогда, когда мы не в прямом эфире, то по номеру телефона 8 800 10 06 926 вы можете позвонить в любое удобное для вас время, и будет работать автоответчик. Вы можете оставить свое сообщение, пожелание, возможно, предложение по темам. Спасибо всем нашим слушателям, которые оставляли комментарии у нас под трансляциями. Ну и призываю, конечно, всегда вас пользоваться такой опцией и звонить нам в прямой эфир. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.